Trump.
И позвольте, я сразу с песни начну, хотя в гостях у нас не певец, а даже наоборот поэт.
Жил-был одинокий господин. Был он очень странный тем, что был стеклянный динь-динь-динь. Он в звон, как доспехи был одет. Счастлив или мрачен, был он весь прозрачен, был поэт. Он трус, так над ним снял шваль. Ну просто жаль, об эту шваль разбить хрусталь, хрусталь. Матюгами, утюгами и смазными сапогами все швыряли и орали, и раздался вдруг печальный хруст серебряный и прощальный, умирающий хрустальный хруст, хруст. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла, жизнь прошла.
Нет, есть другой ответ, будет много лет жить душа хрустальная.
Шепчет хрустальная даль, подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь, динь-динь-динь. Где тот одинокий господин? В гробе деревянном, вовсе не стеклянном, он один. Он звон спрятал там, где нет низги. Лучше быть убитым, чем людьми разбитым в дребезги. Он трус, так над ним снял шваль. Но просто жаль, об эту шваль разбить хрусталь, хрусталь. Матюгами, утюгами и смазными сапогами все швыряли и орали, и раздался вдруг печальный хруст серебряный прощальный, умирающий хрустальный хруст. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла, жизнь прошла.
Нет, есть другой ответ, будет много лет жить душа хрустальная.
Шепчет хрустальная даль, подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь, динь-динь-динь. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла, жизнь прошла.
Нет, есть другой ответ, будет много лет жить душа хрустальная.
Шепчет хрустальная даль, подбивает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь, динь-динь-динь. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла, жизнь прошла. Шепчет хрустальная даль, подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь.
Ну вот, чтобы музыка не пропадала. Андрея Петрова из фильма «Берегись автомобиля» взял Евгений Евтушенко и написал стихи на эту музыку. И получился такой замечательный вальс. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Эта песня редко звучит, кстати. Хотя вот Татьяна и Сергей Никитин буквально совсем вот на днях были у нас в гостях. 31 декабря. И про вас тоже вспоминали добрым словом. Вот все повязаны. Все повязаны. Ну что, у нас сегодня свободный эфир, он ни к чему не приурочен, а просто приурочен к нашей встрече здесь, на «Эхе Москвы» с Евгением Евтушенко.
Все-таки сегодня Рождество, про это забывать.
Рождество-то нет, но мы же все-таки собрались просто так.
Просто
знаете?
Так.
А с праздником, конечно, мы вас поздравляем.
Спасибо.
И я так понимаю, что вы и наших слушателей, своих слушателей поздравите. Я просто напомню нашим слушателям, что все работает для ваших вопросов. 725-66-33, это пейджер, телефон прямого эфира 203-19-22. Поэзия обязательно будет сегодня присутствовать в нашем разговоре, без нее куда же. Но вы знаете что, Евгений Александрович, я знаю, что вы один из редких поэтов, который помнит наизусть не только свои стихи, но и чужие.
Ну, это правда.
Вот одно другому не мешает никогда.
Да, это правда. Вы знаете, что я делал сегодня? Вот я в 4 часа утра лег. Я написал стихи, и стихи свои написал, какие-то еще, не может быть, которые читать еще рановато. На всякий случай надо проверить. Но я закончил статью большую о Георгии Викторовиче Адамовиче. Это человек, который был законодателем мод в Париже. когда-то, выдающийся совершенно критик. И, вы знаете, этот человек, который почти не написал стихов, но между тем остался и как большой поэт. И как большой поэт. Вот хотите, я прочту
Конечно.
Его?
Конечно. Стихи?
Вот посмотрите, вот я два стихотворения прочту. Они очень у него маленькие. Это из его книжки «Единство». В 67-м году только он собрал вот эти. Тут больше эти стихи, тут больше этой просто драгоценности какие-то. В этой книге они такие все маленькие, в отличие от моих стихов, скажем. И тут больше даже пустынных бумажных полей, чем слов. А какая это прелесть. Вот такой маленький шедевр тонкости. Там где-нибудь, когда-нибудь, у склона гор, на берегу реки, или за дребезжащей телегой, бредя привычно под косым дождем, под низким белым бесконечным небом, или много позже, много-много дальше. Не знаю что, не понимаю как, но где-нибудь, когда-нибудь, наверное. Вот и все стихотворение. Как оно написано на каких-то импрессионистических полутонах. Ну вот что Георгий Адамович написал. Это его, пожалуй, великое стихотворение. «Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда пешком по размытым дорогам в стоградусные холода, без всяких коней триумфов, без всяких там кликов, пешком. Но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредем. Больница. Когда мы в Россию? Колышется счастье в бреду, как будто Коль Славин играют в каком-то приморском саду, как будто сквозь белые стены в морозной предутренней мгле колышатся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле. Когда мы... Довольно, довольно. Он болен, измучен и наг, над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг. И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло. Когда мы в Россию вернемся? Но снегом ее замело. Пора собираться, светает, пора бы и двигаться в путь. Две медных монеты навеки, скрещенные руки на грудь. Вы знаете, вот так и случилось, к сожалению, с самим Георгием Викторовичем, который я встретил впервые в 62-м году, когда вот встретились человек, который выступал на одной сцене с Блоком, с Анной Ахматовой с одной стороны, и с другой мальчишка со станции «Зима», который в детсаду пел песню «С песнями борясь, побеждая, наш народ за Сталиным идет». Два мира, две России, которые, казалось бы, не могли понять друг друга, потеряли друг друга. Казалось только.
А где произошло это?
В Париже, в Куполь, в кафе «Куполь». И вы знаете что? И все-таки могли ли мы понять друг друга? И вот оказалось, что смогли. Что же соединило нас? А соединило нас как чувство общей духовной родины, любовь к русской поэзии. И вообще было чудо. Он был потрясен, узнав, что я знаю на память его стихи. Ведь его стихи не переиздавались в СССР, как и всех эмигрантов. А я был ошеломлен тем, что он, такой рафинированный эстет, знает на память мои стихи. Но какие вот это, мне в голову прийти, что это ему могло, старому петербуржцу, основателю знаменитой парижской ноты, как его называли, ему могли понравиться такие вот сочные фольклорные стихи. Играла девка на гармошке, она была пьяна слегка, и корка черная горбушки лоснилась вся от чеснока. Играла девка на гармошке, а жизни пела кочевой, и топали ее галошки, прихваченные бичевой. Играла девка, пела девка, и потихоньку до утра по бабье плакала студентка, ее ученая сестра. И он это читал, знаете, просто он был наслаждался в этот момент и прицокивал даже языком, рубил воздух маленькой своей бледной ладонью. Это ему нравилось. Я не мог представить, что ему это могло понравиться вообще. Вот. И вот сейчас я так просто счастлив, что я сейчас вот сегодня вот... Вот я читаю это по московскому радио, его стихи. Конечно, ему это в голову тогда не могло прийти.
Евгений Александрович, это же не первая антология в вашей жизни, которую вы составляете.
Вот я первая вот... антология как раз была задумана, когда мы с ним встретились. Вот когда...
Которая в «Огоньке» в коротеньком она, еще печаталась,
она, совершенно верно. Mm-hmm. И тогда она печаталась. Это неправда, что якобы это была санкционированная смелость Коротича. Коротич совершил великий гражданский поступок. Его все время таскали на ковер в ЦК, потому что который был не только Александр Николаевич Яковлевна, там был и Лигачев. Хотя Виталий мне сам рассказал, что когда он вошел однажды в кабинет Лигачева, то Лигачев, чтобы показать, что он тоже не лыком шит, показал ему переплетенный им лично в сафьян с цветочками однотомничек Гумилева, изданный там, за бугром. Это потрясло совершенно Виталия.
Я просто помню этот огонек и эту вашу антологию. Мы настолько были убеждены, что это никогда не повторится и никогда ни в какую книгу не соберется, что по советской привычке, раз уж вот это нам дали, этот подарок, вырезали ножничками это все, собирали в папочку, будучи уверены, что это вот единственный раз публикуется и больше никогда. Но видите, сколько прошло лет, и вот уже еще одна антология скоро появится.
Вы знаете, помощью. Что я хочу вам сказать одну вещь, что когда... люди вообще во что-то верят очень сильно, то сознание начинает уже определять бытие. И иногда, в некоторых случаях даже больше, чем бытие определяет сознание. Потому что, вы знаете, что вообще я считаю, что те хорошие изменения, которые произошли все-таки в нашей стране, я надеюсь, что они необратимы, несмотря на то, что у нас многое не удалось, и за многое еще придется драться, и долго драться. Все равно что-то необратимое случилось с нашей страной. И потому что вот поколение шестидесятников, которому приписывают несуществовавшую, санкционированную якобы кем-то смелость, никакой санкции на смелость не было. Кстати, и сам Хрущев не был санкционирован, когда он выступал против Сталина. Это был личный человеческий поступок, который продиктовала просто совесть, муки совести. Потому что он сам в чем-то так или иначе был виноват, но муки совести у него были. И вот поколение шестидесятников все-таки очень многое завоевало. Мы так верили в эти перемены, что перемены начинали становиться реальностью, ибо мы сами были этими переменами. Мы сами были попыткой создать социализм с человеческим лицом. Вот. И если это не получилось до конца, как нам хотелось, это уже другие исторические факторы. Но во всяком случае, я думаю, что за этим будущее.
А вот скажите мне, пожалуйста, в каком году было написано стихотворение о наследнике Сталина?
Наследнике Сталина это было написано, сейчас я вам скажу, в 62-м году.
Ну вот смотрите, прошло почти сколько... 40 лет.
И оно актуально, к сожалению.
Оно актуально.
Да.
Я даже помню, вы написали стихотворение на эту же тему совсем недавно, вот в последние годы.
Да, это верно.
Это некое возвращение, это реабилитация в обществе прежде всего. Потому что, опять, как вы говорите, никакой санкции нету. Никто никаких установок не дает. Но некая реабилитация в общественном сознании, она существует. Вот, кстати, вот мы сейчас вступили в год 2006, раз уж вы вспомнили про Хрущева. Это юбилейный год, когда... 50 лет исполняется с тому самому съезду, который перевернул страну, да, 56-го года. Как вы думаете, это дата, которая стоит того, чтобы ее отметить?
Безусловно. Безусловно, потому что это был этапный какой-то поворотный момент. Хотя после этого много было шагов, сделанных назад и так далее. И вы знаете, вот я хочу вам только одно сказать, что когда-то поколение шестидесятников называли поколением 20-го съезда. Это неверно. Вот тут неверно. Потому что, скажем, многие стихи, в том числе и мои, поэма «Станция зима», которая была все-таки очень говорила о многом, о важных вещах, она была написана до 20-го съезда, до 56-го года. И первые самые стихи и Вознесенского, и Беллы Ахмадулины, и лучшие стихи Роберта Рождественского, они были написаны еще до этого. Как раз, ведь 56-й год был очень сложный, там было много разного, там были и венгерские события, жестоко подавленные, чего, возможно, может быть, можно было избежать, но история не терпит сослагательного наклонения, во всяком случае. Там были разные, там были первые выступления в защиту искренности, хотя это, казалось бы, банально, провозглашать право писателей на искренность, но была страшная буча. Напечатан был роман Дудинцева, первый антибюрократический роман. Это роман, который я очень ценю. И вообще ценю гражданскую смелость Владимира Дудинцева. Ведь когда на него напали, и было обсуждение, меня, кстати, исключили из литературного института за то, что я выступал в защиту Дудинцева, и я читал, кстати, стихи Межерова. А уж раз я заговорил об этом, то как раз в связи с тем, что сейчас издательство АИФ собирается выпустить давным-давно не издававшуюся книгу избранного этого замечательного поэта, я хочу напомнить те стихи, которые написал фронтовик Александр Межеров.
Сейчас напомните, но я просто скажу по своим ощущениям, как, наверное, мое поколение, Межерова знало в основном по стихам, которые в школьной программе существовали, «Коммунисты вперед».
Кстати, это
больше
искренние
мы ничего
стихи.
Не знали.
А, кстати, это искренние стихи, и они отражают определенным образом историческую правду. Но у него были и другие стихи, которые дополняли это. И я составил сейчас книгу Межерова вместе с ним, и я включил стихотворение «Коммунисты вперед», но я включил и другие стихи, в частности, то стихотворение, за которое меня исключили, за то, что я прочел его, защищая Дудинцева и право других писателей на искренность, на гражданскую смелость. Вот какое-то стихотворение. Это стихотворение о войне, и это правда о войне. Но оно было тогда, когда идеологическая бюрократия начала пытаться заткнуть писателям рты, потому что они испугались той наступавшей на них гласности, которая могла их всех смести с надежных кресел. Вот что я тогда прочитал. Как анонимное стихотворение. Я сказал, что это стихи убитого под Сталинградом лейтенанта. И Межеров был в зале в ЦДЛ и с трепетом сердца и со слезами на глазах слушал свое стихотворение как анонимное стихотворение. И, кстати, потом подошел ко мне и сказал: ну что ж, ты был прав, Женя, в чем-то. Может быть, это правда. Мы все в каком-то смысле были убиты на войне. Стихи такие. Мы под колпиноскопом стоим. Артиллерия бьет по своим. Это наша разведка, наверно. Ориентир указала неверно. Недолет, перелет, недолет. По своим артиллерия бьет. Мы недаром присягу давали, за собою мосты подрывали. Из окопов никто не уйдет. По своим артиллерия бьет. Мы под Колпино скопом лежим,
Мы дрожим, прокопченные дымом. Надо все-таки бить по чужим, а она по своим, по родимым. Нас комбаты утешить хотят. Говорят, что нас Родина любит. По своим артиллерия лупит. Лес не рубит, а щепки летят. Так била критическая артиллерия и по нашим писателям, которые отстаивали. Каждый дрались за каждую пять гласности. И, кстати, вы знаете, вот мне было очень, как-то честно вам скажу, признаюсь, обидно. Я вот прочел сейчас книгу Высоцком и очень рад был ее выходу, в принципе, в жизни замечательных людей. И я прочел, когда там попытку столкнуть мое стихотворение о штрафном батальоне, которое я написал в очень тяжелый момент, когда меня просто топтали, что называется, за мои стихи, утверждавшие гласность. И он сравнивал это со стихотворением Высоцкого, Володи, который был моим ближайшим другом, с которым мы нежно дружили.
Автор ЖЗЛ Новиков, я хочу просто напомнить слушателям.
Вот, да, Новиков. Он вообще способный критик, и дай ему Бог здоровья, но то, что он, видимо, даже не понял, что он написал. Как можно ссорить бывших друзей, особенно когда один из них мертв, как Володя, не может даже ответить. Ведь мы так дружили с ним. Ни одного раза в жизни не поссорились. И у нас были общие друзья. И я защищал его, он защищал всегда меня. И он пытался столкнуть нас и показать, что стихи Высоцкого были стихи свободолюбивые и так далее, а мое стихотворение называлось «Улаживанием отношений с советской властью». Опять это фальшивая теория санкционированной смелости, которая никем никогда не была санкционирована.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Евгений Евтушенко. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на выпуск новостей, затем продолжаем нашу встречу и будем отвечать, вернее, Евгений Александрович, конечно же, будет отвечать на ваши вопросы.
В Москве 14.30. Здравствуйте. В студии Дмитрий Борисов. Новости на Эхе. Переговоры по иранской ядерной проблеме начались в Тегеране с участием представителей Москвы. Россия и Иран обсуждают вариант, при котором обогащение урана будет осуществляться на российской территории, но под контролем специалистов из Ирана. Об этом журналистам сообщил представитель Иранского совета национальной безопасности. К цивилизованному решению ядерной проблемы сегодня вновь призвал Иран Европейский Союз. Врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, пока не сообщают результат нового исследования его головного мозга. Как ожидается, в 7 вечера по московскому времени медики сегодня обнародуют данные о состоянии здоровья Шарона на специальном брифинге. Израильский премьер, который накануне перенес новую многочасовую операцию, находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В подмосковном Жуковском возобновляется работа отопительной системы в штатном режиме. Это сообщили Эхо Москвы в мэрии города. В 4 утра авария на теплопункте Жуковского была уже ликвидирована, и сейчас отопление в городе выходит на обычный режим, отметили в администрации. Кроме того, представитель мэрии опроверг сообщение о полном отключении отопления в Жуковском. Оно не было отключено, просто из-за аварии снизилось давление в трубах, сказал собеседник нашего корреспондента. Землетрясение в Греции. Подземные толчки силы 4,5 балла по шкале Рихтера, зафиксированные в Ионическом море. Эпицентр находился в районе острова Кефалония в 300 километрах западнее Афин. Землетрясение почувствовали жители других крупных островов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, разрушений и пострадавших нет. Европейские банки подвергаются ограблениям каждые полтора часа. По данным Банковской Федерации Старого Света, грабители нападают на какую-нибудь кредитную организацию раз в 90 минут. За год в странах Европы было совершено около 6 тысяч банковских ограблений. При этом повышается уровень насилия во время подобных преступлений. Как сообщает Тартас, ссылаясь на доклад Федерации банков, грабежами занимаются организованные банды, у которых есть доступ к высоким технологиям и сложным системам оружия и взрывчатки. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на эти праздники, он остается неизменен. 28 рублей 78 копеек. Курс единой европейской валюты 34,19. В Москве сегодня 0-2 градуса, обещали синоптики. Впрочем, сейчас в городе 3 градуса мороза, повышенное атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ближайшую ночью и завтра днем в Москве местами небольшой снег, -1,3 градуса. Дмитрий Борисов, служба информации, Эхо Москвы.
В субботней программе «Город» разбираемся, каких прав могут лишиться москвичи в наступившем году, помимо водительских. У нас в гостях исполнительный секретарь Комитета защиты москвичей Алексей Навальный. Программа «Город» в субботу, 7 января, после 16 часов.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной. Православное Рождество. Гость программы – отец Александр Борисов. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов. Трогай, голубчик. Давно уже мы имели намерение рассказать историю какого-нибудь города. Но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс, а также президент Российского научно-просветительского центра «Холокост» Алла Гербер и главный режиссер еврейского театра «Шалом» Александр Левинбук. История одного Иерусалима. Вы спросите, когда? Я отвечу. В воскресенье после 15 часов.
Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Евгений Евтушенко, которому мы совершенно искренне и честно поем дифирамбы, во всяком случае, я. И здесь как вот выступает хор в виде наших слушателей. Здесь очень много вопросов. И вопрос от Ларисы пришел. Давайте сейчас несколько вопросов вам задам, да, Евгений Александрович?
Пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, о ваших сыновьях. Где они живут и чем занимаются?
Ну, у меня всего 5 сыновей.
Всего-то, ничего.
Да, вот даже так. Они очень разнообразные. Вот. Но все не знают друг друга, и у них хорошие отношения друг с другом. Вот. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что у моего сына Пети, очень непростого мальчика, пережившего много уже испытаний и в армии, и в Америке, где он побывал, и в своей личной жизни. Вот. У него большое событие. Он, сейчас у него выставка в Зверевском центре на Новорязанской улице, дом 29. Это очень нетрудно. Я, конечно, отец. Я
то есть она сейчас проходит в Москве?
Да, она сейчас проходит. Она же ее продлили. Вот. И это очень любопытная выставка. В частности, там он говорит о своем опыте, солдатском опыте. И там есть разные и фигуративные, и, условно говоря, нефигуративные вещи. В общем, я был за него просто счастлив.
А как вы его оцениваете как художника?
Ну, это очень трудно, потому что это все-таки мой сын. Я считаю, что он, безусловно, способный парень. Но он одно время, вы знаете, он бывает так. Он впал просто в неверие в себя и перестал писать. Даже зачернил вот свои картины. И вот сейчас он написал новые работы, и видно, что все осталось в нем. Я просто мечтаю о том, что он продолжал писать и на этом сконцентрировался. И просто я был просто счастлив.
А что... кто еще из сценарий творчеством
вот
занимается?
Ну, вот мой сын Саша, который живет в Англии, его мама англичанка, он занимается, в общем, экспериментальными, очень сугубо экспериментальными фильмами. И очень любопытными такими фильмами, но такими минималистскими фильмами. Я надеюсь, что все-таки он придет к большому формату. Вот, мой сын Женя, который сейчас находится в Талзе, Оклахома, ему 16 лет. Саша, о котором я говорил, ему 26 лет. Жене 16 лет. Вот, он сейчас с мамой разговаривал сегодня. Он сдал экзамен по биологии. Он обожает биологию, это, ну, это очень, у них хороший, хороший очень преподаватель.
И вообще он, это одна из его возможных профессий. Он на перекрестке, он думает. Ну и потому что он однажды он прочел, что люди, человеческий организм способен работать, ну, как минимум 200 лет. И его это совершенно потрясло, и он говорит, что на это человечество должно бросить все свои усилия. Может быть, он будет как раз заниматься биологией. Но одновременно он играет на трубе, в джазе, вот, тоже увлекается этим делом, а потом он, ну, что с ним случилось? Он, как и полагается в этом возрасте, он уже влюбился. И вот я знаю, что он написал 4 стихотворения, которых я еще не слышал. Потом его брат, 15-летний Митя, но он всегда увлекается компьютерами, и он незаменим в нашей семейной жизни, потому что он всегда, когда что-то у меня портится, или у мамы, моей жены Маши, он всегда нам сразу все быстро прилагает свою волшебную руку, и сразу все начинает работать. В общем, так вот, видите, как все это происходит. Ну, вы знаете, иногда я жалею, что у меня нет дочки. И даже мне ребята говорят, вы бы сделали нам бы сестренку с мамой, да. Но это я уж не знаю, как там получится. Потому что, конечно, то, что было девочка, это, конечно, тоже особая прелесть жизни. И с детьми много хлопот. Я был очень трудным ребенком, и они все нелегкие, но я их очень люблю, и, это все, и все, как говорится, мои. И самое главное, что мне очень нравится, что они хорошо друг к другу относятся все.
Ну вот видите, я еще раз просто повторю, поскольку детей у нас много получается, про которых мы успели рассказать, 5 человек, да? Так про первого, про которого
про
мы Петю, говорили,
да.
Про
Петю. У него выставка Новорязанская улица, 29, да, центр Зверева. Это он.
Приходите.
Любопытный такой человек.
Да. Еще одно письмо интересное. Ксения пишет нам. Дорогой Евгений Александрович, помните, как вы выступали на демонстрации 5 марта 1988 года? Если можно, расскажите об этом. Это что ж такое? 5 марта, я так понимаю, что это связано, наверное, с, опять же, с именем...
Со Сталином, да,
да. Да.
Честно говоря, я просто не помню,
столько
что
всяких митингов и демонстраций было в жизни Евгения Александровича.
В виду.
Да.
Может, это была не демонстрация. Я, может быть, это было... Минуточку. Может, это было на Красной площади. Но было ли это 5 марта? Это было такое движение общества «Мемориал», которое организовывало, которое я был одним из сопредседателей вместе
с
Андреем Дмитриевичем.
Подождите, в это время, если мне не изменяет память, все митинги происходили в Лужниках. Никого не пускали на Красную площадь выступать в 88-м году?
Нет, было.
Было?
Это было, да.
И
это было большое 200-тысячное. По-моему, это было в 88-м году, да. Нет, там и выступали очень многие люди.
Видите, почему-то запомнила наши
разные люди. Я читал стихи там только что написанные. Как раз высунули голову тогда шовинистские организации, которые сейчас тоже показывают просто свое звериное лицо, к сожалению, во многих городах. И я считаю, что это, что никто больше не компрометирует престиж нашей нации, как агрессивные националисты, которые оскорбляют других людей, других национальностей своим, своим просто, ну, своим человеконенавистничеством, своим желанием показать, что чувствовал свое превосходство над другими нациями. Настоящие полноценные люди, у них нет чувства превосходства. Кстати, я видел, вы знаете, это редкий случай, что мне очень что-то понравилось на телевидении, но я видел совершенно потрясший меня фильм. Это было, по-моему, позавчера. Показывали документальный фильм режиссера, по-моему, фамилии Денисова. Документальный о судьбе одной русской женщины, одного японского. Вы видели?
Да,
это
да,
потрясающе.
Да.
Вы знаете, я изревелся весь. И я не говорю, что мне не понравился фильм, скажем, о «Мастере и Маргарите», там много и хорошего, Но вы знаете, вот этот фильм документальный, он меня потряс, перевернул мне просто душу. Я весь просто обревелся. Вот это... Женщина, посмотрите, она простая русская женщина. Как, сколько в ней человечности, сколько этой любви. Когда она узнала, что ее человек, который жил с ней как, практически как с женой, японец, который вынужден был принять советское гражданство, что у него есть жена, она стала искать ему, его жену, японку. Это же потрясающее самопожертвование. Это просто, вы знаете, вот есть такое выражение религиозное – «неявленные святые». Вот она принадлежит к числу тех святых женщин России, которые меня воспитали когда-то в Сибири. Я был потрясен. Она просто напомнила, вот был, я просто увидел вот нашу мать-родину во всей ее доброте, какую я видел во время Великой Отечественной войны, которая мне, мать-родина, которая меня прокормила и поставила на ноги, даже в голода и холода. Это потрясающий фильм. Он, меня просто, он заслуживает самой высокой государственной премии. Вот если бы мне спросили, что-то, что, чему нужно дать, я бы сказал, этому фильму документальному. Потрясающе. Он учит. Это один из немногих фильмов, который лирически, не назойливо, не навязчиво, но он воскрешает в нас интернационализм, чувство понимания, что мы русские, да, но мы будем хорошими русскими только тогда, когда мы будем понимать тоже, что мы земляне, мы часть семьи человечества.
Вот по поводу, много вопросов по поводу переоценки вами различных событий и судеб. Ну, я бы так, значит, для начала спросила. У вас очень много посвящений, как у любого нормального поэта, очень много посвящений в стихах. Бывали ли случаи в вашей жизни, когда вы снимали посвящения или перепосвящали свои стихи?
Перепосвящений не было. Бывали такие случаи, не самые приятные в жизни, когда я снимал посвящение. Но потом я обычно восстанавливал. Потому что это иногда было сделано под влиянием какой-то минуты, просто человеческой просто обиды. Ну, когда просто страшно, когда твой бывший старый друг вдруг начинает тебя оскорблять, прекрасно знающий тебя и приписывает тебе то, чего ты никогда не делал. Но я обычно всегда, в общем, когда у меня это проходило, такая вспышка, я всегда восстанавливал эти посвящения. Потому что ведь и человек, которому я посвящал эти стихи, он был другим в то время. И тот конкретный человек, каким он был, не несет ответственности за поведение другого человека.
Вы знаете, вы когда у нас тут были перед вашим вечером, я слушала эту беседу, по-моему, с Альбом Гулькова тут разговаривали, да, в студии. Меня совершенно потряс ваш рассказ о том, что вы написали тогда обличительное стихотворение в свое время в адрес врачей-убийц, так называемых. И как вы стыдились этого поступка, как вас... Назовите этого человека, который вам сказал, что Женя, тебе будет потом стыдно.
Это была мать критика Владимира Барласа. Угу. Она была работником, она была фармакологом. Ее как раз уволили. Закрывали вообще многие аптеки. Или изгоняли их всех людей еврейской национальности. Она мне сказала, хотя она рисковала тем, что она мне сказала, что это неправда, что это врачи не убийцы.
А вы показали ей эти стихи?
Да я читал просто эти стихи. И, кстати, я поставил это в своем фильме «Похороны Сталина». И тогда мне уговаривали даже люди: «Женя, у тебя достаточно врагов. Зачем ты будешь сейчас это обо всем перед всем эти демонстрировать? Это кто-нибудь вцепится в это, скажет, вот какой Евтушенко, вот каким он был когда-то, а сейчас он старается показать себя борцом за свободу и так далее. Нет, я сохранил это и сказал, что мне это совершенно не волнует. Я просто считаю, что у меня был такой случай в жизни. Если б я... Они мне не сказали, что это неправда. Это люди, которых я очень знал и уважал. Это была трудовая семья. Они... Я бы... И если б я напечатал это... Она правильно мне сказала, что вы потом никогда не отмоетесь, Женя. И это совершенно верно. Но я считаю, что иногда могут быть разные ситуации, в том числе в нашей стране. Если у нас будут какие-нибудь официальные постановления или газетные статьи, чернящие каких-то людей, а мы ничтоже сумняшися, не зная абсолютно реальных обстоятельств дела, будем опять голосовать за то, чтобы их осудить, очернить, так сказать, подвергнуть остракизму, как это делали с Пастернаком. Ведь это же был ужас, что творилось тогда. Никто не читал роман «Доктор Живаго», и везде на всех фабриках, колхозах даже, и в институтах проводились голосования, где объявляли Пастернака врагом нашей страны и антипатриотом. И люди выступали, это не пародия, и говорили: я не читал романа Пастернака, но я предельно им возмущен. Это не пародия, это факт был. Это кафкианские факты нашей собственной истории, которые мы не должны никогда... Мы не должны присоединяться к какому-то очернению людей, когда мы точно не уверены в том, что они совершили какие-то действительно преступные действия нашей страны, против совести.
Мне кажется, что вообще вот в коллективном осуждении есть что-то неправильное. Вот само это понятие, что мы, советский народ, осуждаем и клеймим позором. Но это вот то же самое, там, 37-й год, все эти знаменательные процессы политические,
да, то есть
с лозунгами.
В каком-то смысле, да, к сожалению, очень многие люди, в общем, неплохие люди, они были замараны этим присоединением и своим подниманием рук. Вот. И вот это как раз, вот почему я за многое прощаю Никиту Сергеевича Хрущева, потому что в нем жили муки совести за это. И все-таки то, что он, несмотря на то, что большинство политбюро было против этого, несмотря на то, что он решился осудить культ личности Сталина и эти преступления, и все-таки он освободил людей, благодаря этому были освобождены некоторые чудом уцелевшие узники наших концлагерей. Я за это ему не все, но многое прощаю и благодарен.
Вот тема возвращения мы с вами затронули в стихах Георгия Адамовича, которые вы прочитали. Ваши отношения, спрашивают тут наши слушатели, по интернету пришел вопрос, к перезахоронению Деникина.
Вы знаете, что, ну почему бы и нет? Собственно говоря, в этом смысле я... Почему бы? У меня нет никакого-то... Вы знаете что, я вам скажу так. Я считаю, что очень точный камертон того, что случилось в гражданской войне, был найден Пастернаком, доктор Живаго. Посмотрите, у доктора Живаго нет ненависти ни к белым, ни к красным. Он показывает и хороших людей, которые были и на белой стороне, и на красной. И в то же время он говорит о том, что и там были порядочные и хорошие люди. И он был практически... Вот за что возмутило наших идеологов в его романе? Потому что он первый человек, который довольно мягко, я бы сказал, но все-таки сказал, что гражданская война была ничем иным, как братоубийством. Сейчас мы, это уже наше общество вот все-таки признало.
Поэтому мой вопрос, вы его предвосхитили этим
воспоминанием. И поэтому я считаю, что нужно очень быть осторожным в нашей полемике. Нельзя превращать, потому что слова очень часто становятся действием. И у нас должны быть какие-то... Вообще надо быть потеплее друг к другу. Потому что сейчас нередко какие-то группы отдельных лиц... Они хотят доказать, что они истинные патриоты, а все другие – это фальшивые патриоты или антипатриоты. И столько энергии уходит на это у этих людей, на взаимооскорбление. Вместо того, чтобы просто научиться нормальной культуре поведения. Можно дискутировать совершенно обо всем. И я считаю, что как раз, если у нас в будущем, если какая-то партия, как это уже сегодня случилось, будет иметь совершенно явное подавляющее большинство в парламенте, то я считаю, что правительство наше должно состоять из людей, которые
представляющих разные партии и разные точки зрения, но которые, разумеется, должны научиться сотрудничать друг с другом во имя такого, к сожалению, часто манипулируемого слова, но слову, которое есть смысл, во имя народа. И про это забывать нельзя. Все остальное, партийные интересы, не могут быть выше интересов народа.
Здесь вспоминают про вашу политическую деятельность, если так можно назвать, период вашего депутатства. Это был такой романтический период был в истории нашей страны, совсем недавний. Если бы сегодня предложили бы пойти в политику, вы бы пошли?
Нет. Я не пошел, но я никогда не отказывался и не откажусь. Я буду продолжать писать о политике, и это мое участие в ней. Вообще безучастность к политике, она очень опасна. И некоторые люди впали в апатию и предпочитают вообще не участие, отмалчивание и так далее, и не голосование, и наплевательство и так далее. Это нельзя позволять, потому что природа, в том числе и политика, не терпит вакуума. Если порядочные люди отказываются вступать в политику и доводить ее до кондиции выражения национальной совести, которой должна быть политика, то тогда в нее будут впрыгивать люди, недостойные занимать такие государственные посты, которым им хотелось бы захватить для того, чтобы приватизировать, собственно говоря, страну.
А про кино спрашивают, почему вы бросили заниматься кинематографом и почему совсем не показывают ваши фильмы?
Это очень жалко, что их не показывают. Вот. Во всяком случае, их в Америке чаще показывают.
Да, я сейчас тоже вспомнил, по телевизору все что угодно показывают, а ваше кино не показывают.
Кстати, подряд несколько лет, всегда 5 марта показывали фильм «Похороны Сталина». Подряд, много лет, и вдруг сейчас его, неизвестно почему, показывать перестали. Хотя это фильм полезно смотреть молодому поколению, ибо он основан на моем опыте историческом. И я был, в общем, я был свидетелем всего, что происходило на Трубной площади.
А вот почему вы бросили действительно этим заниматься? У вас это получалось?
Потому что я занят сейчас моей пирамидой Хеопса, моей антологией 10 веков российской поэзии. Вот. И я ее поставил целью в этом году уже выпустить первые два тома, а потом вдогонку им третий том. И вообще, я хочу вам сказать, что я сейчас у меня выходит в издательстве «АИФ», тоже очень важное собрание. Это первое собрание, трехтомник моей прозы. Угу. Вот мы сейчас собираемся, работаем над этой книгой.
«Ягодные места» там есть?
Там будут и «Ягодные места», и «Не умирай прежде смерти», и «Повесть Ардебиола». Вот, и очень сильно добавленная и улучшенная моя книга «Волчий паспорт», но она будет очень перестроена и дополнена новыми материалами. Это биографический материал. Это выйдет 3 тома, и должно это выйти все до весны.
Я помню «Ягодные места», когда первый раз была издана эта книжка, даже я помню, черного цвета в мягкой обложке и красным написаны «Ягодные места».
Я еще хотел бы, знаете, что сказать?
Подожди, а то забуду, Евгений Александрович, приятно будет. Да. Я помню, просто это мое поколение. Мы оттуда все вычитывали, все куски, связанные с историей Битлз. Это было первое самое их постижение.
А вы знаете, что Битлы, когда поехали первый раз в Европу, что они, оказывается, это я узнал совсем недавно, они, оказывается, читали для вдохновения мои стихи из английской книжки перед каждым своим выступлением. Это только сейчас я узнал на печатных воспоминаниях Маккартни. Я этого не знал. Я бы хотел вот что сказать. Я сейчас говорил о выходящих книгах. Я считаю, что в поэзии самой интересной книгой будет, безусловно, однотомник Межерова, который выходит в АИФе. И еще я бы очень хотел рекомендовать книгу Инны Кабыш. Она замечательный поэт. И ее книгу выпускает то издательство, которое так настойчиво печатает только, в общем, в основном хорошие стихи. Это издательство «Время». Вот эти две самых серьезных книги, которые сейчас на выходе. Не пропустите.
Хорошо. Ну, давайте, поскольку мы заканчиваем уже, у нас остается 3 минуты, давайте все-таки мы послушаем стихи Евтушенко, мы должны же что-то оставить.
Ну, сегодня Рождество.
Давайте.
Вот давайте я прочту стихотворение про елку.
Давайте.
пусть меня Юрий Михайлович простит за выражение «Москва грязнуля». Я так люблю Москву грязнулю, похорошевшую в снегу, и фонарей ее глазунью, желтеющую сквозь пургу. Люблю, когда щекотно, колко, мне что-то иглами шепча, меня заденет чья-то елка, свисая пленницей с плеча, небрежно связана веревкой, но лесу дальнему верна, она красавицей неловкой в чужие люди отдана. Давным-давно в Москве за Льделой, роняя снежную пыльцу, как елка ты меня задела ветвями прямо по лицу. Твое дыхание парило, как будто дыма белый клуб, и запах мерзлых мандаринов шел от упрямившихся губ. Но переулками Арбата, среди базарной толкотни, тебя, как елку воровато, на пир чужой уволокли. Мы не расстались, нас расстали, другие мы и вся страна. Мы быть собою перестали, остались только имена. Но с привкусом горчащей смолки, еще царапая, дразня, жива иголочка той елки за шиворотом у меня.
Евгений Евтушенко у нас в гостях. Вот сегодняшний замечательный светлый праздник, и поэтому я все-таки предоставлю еще последние минуты нашей программы для того, чтобы Евгений Александрович пожелал вам что-нибудь нашим слушателям и своим читателям.
Ну, во-первых, я желаю вам, чтобы в вас жила поэзия. И та поэзия, которая написана лучшими нашими классиками, и та поэзия, которую продолжают писать ваши современники, и та поэзия, которая будет написана. Вы учтите, что у меня были такие строчки: поэзию рождает ожидание поэзии народом и страной. Не теряйте веры в поэзию, она это почувствует и возродиться. И не теряйте еще одну вещь. Не теряйте самую главную поэзию. Поэзию самой жизни. Поэзию любви.
Спасибо большое.